высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач, посвященный божественной литургии. В этом цикле передач принимает участие протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мы сейчас с вами находимся еще в начале литургии, находимся на проскомидии, в той части вот этого величайшего христианского богослужения, где вынимаются из просфор частицы. И вот как раз мы говорим в связи с теми частицами, которые вынимаются во имя святых, о разных чинах святости. И сейчас пришла пора поговорить о таком чине святости, как мученичество. Отец Андрей, мне кажется, что вопрос на самом деле не такой простой, как кажется. И я буду вам в течение вот того, наверное, даже цикла передач, когда мы будем говорить о мучениках, задавать вопросы порой неожиданные, но вначале хотел бы вас попросить рассказать, так сказать, какие-то самые основные сведения, то, что должны знать прилежные прихожане Русской Православной Церкви об этом чине святости. Хотел бы попросить еще вас также рассказать о том, с какими словами вы вынимаете частицу из просфоры, кого вы вспоминаете в это время?
Ну, собственно говоря, слова какие? Слова, установленные чинопоследованием проскомидии, звучат они следующим образом, ну, при выемке частицы в честь мучеников. Святаго апостола, первомученика, архидиакона Стефана, святых великих мучеников Димитрия, Георгия, Федора, Тирана, Федора Стратилата, и всех святых мученик и мучениц, Феклы, Варвары, Кириакии, Ефимии и Параскевы, Екатерины и всех святых мучениц. Ну, то есть мы видим, что, начиная с первомученика архидиакона Стефана, присутствует ряд таких ключевых имен, связанных прежде всего еще с самыми первыми веками от Рождества Христова. Это имена мучеников и мучениц. Причем, что характерно, в общем-то, этот ряд, он ограничивается где-то началом IV века по времени. То есть это в основном речь идет именно о древних мучениках, о первом веке и по началу IV века фактически по гонению Диоклетиана. При императоре Диоклетиане, поскольку в начале IV века, фактически уже, ну, в общем-то, фактически незадолго до той эпохи, когда Римская империя при Константине Великом становится христианской, это вот именно вместе с веком апостольским, это века, которые являются, ну, фактически в церкви, в истории церкви веками мучеников. И исторически это общепризнано, что и апостолы в большинстве своем закончили свою земную жизнь мученически, и их преемниками фактически, с одной стороны, являются в церковной иерархии святители, епископы. А вот, скажем так, по линии наиболее, ну что ли, прославляемой, наиболее впечатляющей для других людей святости, это именно вот как раз-таки века мучеников, потому что, ну, недаром сказано, что кровь мучеников, она является семенем церкви.
Избранную и венчанную деву мученицу Екатерину похвальными песнями воспоим, яко преславную мучителя победительницу и премудрую философов наставницу. Ты же великомученица Екатерину и муще дерзновение ко Господу. Поклонися милости мне к благопотребным прошениям зовущих тебе. Радуйся, Екатерину, невеста Христова премудрая. Ангелам равную чистоту имущая святая Дева Екатерина, с ангелы божественного озарения сподобилась еси, с ними же, воспевающий тресвятую песень, услыши нас, поющих тебе на земли сия. Радуйся, честное святыне жилище, на тебе Божия промысла. Радуйся, благоволение Отче сосуде. Радуйся, страдание крестовых исполнение. Радуйся, чистое Духа Святого обиталище. Радуйся, светом благочестивая веры просветившаяся. Радуйся, святою купелью отрожденною. Радуйся, измывшая ризы своя в крови агнчей на земли. Радуйся, ликующая с священными девами на небеси. Радуйся, Екатерина, невеста Христова премудрая.
Вероятно, это нуждается в некотором пояснении, в таком некотором тоже осмыслении, почему это так происходило и, в общем-то, и происходит до сей поры в те или иные исторические эпохи. И здесь нужно иметь в виду, что, собственно говоря, первые христиане, они с особой, можно сказать, силой исповедовали воскресение Христова именно как победу над смертью. На фоне, такого, можно сказать, некого общего кризиса, загнивания нравственного языческого мира. Потому что, с одной стороны, казалось бы, Римская империя как раз в это время достигает некого своего внешнего могущества, а одновременно с этим Римская же империя, мир языческий, переживает ряд серьезных кризисов внутренних, в том числе III век был достаточно для власти римской, политической, гражданской, таким кризисным. И это всегда, в общем-то, отражается на каких-то таких, мировоззренческих категориях мира, в том числе мира языческого. И вдруг в этом мире с особой силой заявляют о себе христиане, которые, в общем-то, и внешнее могущество, властное, и вообще вечностное бытие мира в том качестве, в котором оно есть, ставит под сомнение. Потому что христиан, в частности, кстати говоря, что интересно, язычники порой в ряду тех или иных обвинений, которые они выдвигали, обвиняли именно в человеконенавистничестве. В частности, потому что христиане ожидали скорого конца мира, второго пришествия Христова, и это их ожидание было достаточно таким сильным, и прямо заявляемым порой, что многих, в общем-то, язычников приводило смущение, смятение, поскольку это, в общем-то, было определенной новацией. Не то, что, ну, было новостью ожидать вообще, скажем так, конца света, те или иные ожидания вот, кризиса какого-то там, конца света, как апокалипсиса в таком превратном понимании. Вот у нас же бывает в просторечии слово «апокалипсис» употребляют многие люди, причем они его употребляют именно в таком вот смысле и значении, как, ну, вот что, вот все. Там конец, кризис цивилизации, стихийные бедствия, там, цунами, землетрясения, там, какая-нибудь еще природная катастрофа, глобальное потепление, ну и так далее и тому подобное.
Я прошу прощения, отец Андрей, но ведь, так сказать, концы света, локального, но очень крупного при этом масштаба, действительно многократно имели место в истории человечества. Ну, собственно, это череда такая дискретная концов света. Вспомните, когда же очень верующий, кстати, человек, режиссер Мел Гибсон, назвал один из своих фильмов, да, «Апокалипсис», так и назвал. Там речь идет о конце конкретной цивилизации. Также и первые христиане, они, в общем-то, в своих ожиданиях не обманулись. Пришел конец огромной эпохи, пришел конец античного мира.
Да, собственно говоря, я-то как раз и говорю о том, что это немножко разное понимание локального конца света и нелокального конца света. Дело в том, что христиане ожидали вообще всеобщего конца света, как говорится, второго пришествия, всеобщего воскресения из мертвых. Но ожидали это с радостью. «Ей гряди, Господи Иисусе». Последняя же фраза Библии, апокалипсис. «Ей гряди, Господи Иисусе». То есть это альфа. Вначале сотворил Бог небо и землю, да, книга Бытия, а последняя фраза корпуса всех библейских книг, Откровение Иоанна Богослова, «Ей гряди, Господи Иисусе». Причем это именно радостная весть, возвещение, что «Ей гряди, Господи Иисусе». Но Господь наш Иисус Христос приходит именно с концом этого мира, предвещая новые земли, новое небо, всеобщее воскресение из мертвых и уже окончательное торжество правды Божией, торжество нового земли и нового неба, где уже не будет ни смерти, ни воздыхания, ни страдания, где будет именно торжество правды Божией и торжество победы над смертью, над грехом. И вот первые христиане, они как раз-таки жили именно с таким упованием, которое входило, ну, в очень серьезное противоречие с умонастроением большинства окружающих язычников. То есть для язычников было очень странно, что вообще христиане с радостью ожидают конец света, и вот все эти какие-то там языческие упования, языческие божества, языческие идолы, языческие мистерии, в том числе и почитание культа императора, который вот удивительным образом, собственно говоря, ведь обожествление императора, оно начинается в полной мере более-менее с Августа. Император, это как раз первого века. То есть одновременно с Евангелием, собственно говоря, возвещается обожествление императорской особы. И продолжается это довольно активно вплоть до, в общем-то, Диоклетиана, который еще особый акцент сделал, он усилил обожествление императорской власти, личности императора, поскольку, собственно говоря, при Диоклетиане-то и происходит ликвидация того, что называется принципатом, так сказать. То есть некие рудименты республиканской такой демократической власти, они, в общем-то, окончательно сводятся на нет и приходят на смену уже, ну, в чистом виде монархический способ правления. Видимо, еще и поэтому при Диоклетиане-то и одно из самых жестоких системных гонений происходит, потому что происходит попытка именно такой структурной реформы власти, которая должна, в общем, стать всеобщей. И именно поэтому христиане как нечто инаковое, и вот в этой своей инаковости, исповедующая абсолютную власть только самого Христа, Бога, и вообще исповедующая, что всякой земной власти все равно рано или поздно есть предел, придет конец, вот, с пришествием вторым Господа Иисуса Христа, и исповедующие это с радостью, они как раз-таки и обличали такие вот поползновения язычества, языческой власти на некую всеобщность властных таких, что ли, полномочий, и потому часто христианство первых веков становилось гонимо именно вот в силу такой своей именно инаковости, которая входила порой в противоречие с политическими реалиями того или иного века.
Протоиерей Андрей Спиридонов, у микрофона радио Благовещение. Речь идет о чине святости мученичества. Отец Андрей, вот мы говорили, вы рассказывали о христианах первых веков, которые с радостью и даже каким-то нетерпением ожидали конца света. Я должен сказать, что мне такая позиция, ну, конечно, непонятна. Вот. Мне кажется, что тут есть какие-то родимые следы негативных антисистем, жизнеотрицание некое. И вы говорите, что это вызывало неприязнь язычества, и таким образом получается, что как бы вы вкладываете в эту антисистемность первых христиан какой-то позитивный смысл. Но мне кажется, что точно так же христиане средних веков и нового времени не приняли бы и не принимают, по большому счету, жизни отрицающей антисистемности. Вот не могли бы вы как-то прояснить для меня этот вопрос? Потому что, знаете, Лев Николаевич Гумилев, говоря об антисистемах, приводит, по-моему, очень яркий и такой хороший образ. Вы говорите о правителях, да, что вот правители за это не терпели первых христиан. Давайте поговорим о простых людях, о таких, как я, но живших, допустим, тогда. Вот этот простой человек должен, по идее, возненавидеть свою руку, которую он возделывает землю или пишет там ноты. Человек должен возненавидеть свою жену и своих детей, должен признать все это бренным, ничтожным и неважным. Но для нормального человека, да и вообще для продления жизни, это все невозможно. Вот поясните, пожалуйста, это противоречие.
Да нет, здесь на самом деле противоречия, потому что если брать антисистемы, то исходные посылы всякой антисистемы, мы об этом говорили, это такое дуалистическое противопоставление добра и зла, так сказать, света и тьмы, духовного и, ну, плотского такого телесного начала. Вот. Конечно, можно сказать, что бывали перегибы те или иные мировоззренческие и в среде христиан, которые можно, скажем так, заподозрить именно такой, скажем так, окрас отрицательный мировоззренческий, как там гнушение плотью, вот, наверное, можно усмотреть, скажем так, в контексте христианской истории, культурной порой такого рода перегибы, но все-таки если брать основные мировоззренческие посылы, то нет, христианство, оно никогда не исходило из такого крайнего дуализма. О том, что от века есть, так сказать, свет и тьма, Бог и дьявол, духовное, так сказать, начало, которое абсолютно положительное, и материальное, которое скорее отрицательное. Нет, в христианстве, в собственном смысле, мы находим, что Бог сотворил все в таком именно, ну, добром качестве, все добро зело есть. Вот. Но вследствие грехопадения иерархия вот эта ценностная, она в человеке, в окружающем мире существенно исказилась. Почему и пораженный грехом человек, он оказывается смертен. И вот, собственно говоря, греховность и смертность человеческого существа, она, являясь временным, в общем-то, явлением, не абсолютным, не от века, как говорится, заложенным в бытийную картину мира, а привнесенной, собственно говоря, человеком, ну, такой недолжной реализации свободы воли по отношению к Богу, его заповедям, она, вот эта вот такая поврежденность бытия человеческого, она не является абсолютной, но является таким, ну, что ли, если так можно выразиться, родовым грехом человеческой цивилизации. То есть, собственно говоря, человек, когда начинает обустраивать жизнь здесь на земле, это есть момент грехопадения, после грехопадения. То есть история человеческой цивилизации, она берет начало, увы, с грехопадения. Поэтому тут, как говорится, никуда не денешься. Человеческая цивилизация, она смертна по своей природе. То есть она берет начало с грехопадения и свою историю закончит именно событиями апокалиптическими по характеру, разрушительными перед вторым пришествием Христовым, потому что человеческая цивилизация, научно-технический прогресс и так далее, это все себя исчерпает именно к второму пришествию, потому что когда будет новая земля и новое небо, как говорится, достижения те или иные научно-технические, в том числе даже лучшие там культурные образцы, они уже будут ненужными, они уже отпадают сами собой. Как сказано, что земля и все дела на ней сгорят. То есть абсолютной ценностью в человеческой истории, в человеческой жизнедеятельности, в истории человеческой культуры, можно сказать, и в религиозной истории является сам человек. Сам человек, который вот в перспективе второго пришествия Христова, он воскреснет с душой и телом. Не на уровне только существования одной души, так сказать, такой, ну, что ли, спиритуалистической, что ли, картины бытия. А на уровне всеобщего воскресения по образу первого воскресшего из мертвых Господа нашего Иисуса Христа с душой и телом. Поэтому, когда христиане, скажем так, исповедовали вот жажду второго пришествия Христова и к процессу тому или иному, к тем или иным перипетиям, точнее, человеческой истории, ну, там, допустим, истории Римской империи, тех или иных ее фаз, относились, ну, скажем так, с некоторым не то чтобы пренебрежением, а не считали это за абсолютную ценность, это вовсе не было гнушением, скажем так, жизнью как таковой. То есть телесной, физической, материальной, там, родовой стороной жизни. Нет, нет. Я повторюсь, какие-то перегибы они бывали в истории, да. Вот. Но в целом никогда христианство не относилось вообще отрицательно к материальной или внешней деятельности. Просто христианство, оно как бы ставило всегда это все на свои места. Если, скажем так, язычники или мир языческий начинал обожествлять личность императора, приносить ему жертву как Богу, ну, христиане, естественно, этого чуждались. Вот. И самое-то главное, эти обвинения по отношению первых христиан, в особенности, кстати говоря, мы можем заметить, что много мучеников, великомучеников среди воинов. Именно потому, что в большинстве случаев гонения первых веков, они не имели всеобщий характер. Они касались только или каких-то определенных слоев, вот воинов, например, потому что в среде армии там все было подконтрольно, и воины, как говорится, в общем порядке должны были приносить жертвы.
На этом наша сегодняшняя передача завершается. В ней принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. Помимо богослужебных песнопений, посвященных мученикам и великомученикам первых веков, звучало произведение русского композитора Анатолия Константиновича Лядова из «Апокалипсиса». Всего доброго, тема будет продолжена.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.